Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 10 декабря Святая Православная Церковь празднует память блаженной Домники Олешковской. Сегодня мы поговорим об этой замечательной святой 20 века. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Передеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущей святой угодницы Божией?
Блаженная Домника Олешковская происходила из крестьянской семьи Таврийской губернии. Родилась она в 1881 году. Очень мало известно о ее происхождении. Правда, достоверно известно, что родители ее были благочестивыми православными христианами и постарались дать своей дочери соответствующее воспитание. Так что, с одной стороны, и наследственность, и вот эти вот детские годы, проведенные в атмосфере настоящего христианского благочестия, все это очень повлияло на ее дальнейшую жизнь. А родилась она конкретно в городе, который сейчас называется Цирюпинск. А до революции он назывался Олешки или Алешки по разным произношениям. Это город на левом берегу реки Днепра. Сейчас это Херсонская область.
А какое воспитание получила блаженная Домника?
Воспитание ее было непростым, потому что в возрасте 7 лет она лишилась своей матери. Мать ее скончалась, и отец решил повторно вступить в брак. И, к сожалению, отношения с мачехой у нее не сложились. Так что она испытывала очень много скорбей от тех притеснений, которые мачеха постоянно устраивала для нее. И жизнь ее была настолько горькой, что она уже с детства хотела бы покинуть кров своего дома, потому что отец, очевидно, все-таки не мог в достаточной степени защитить ее от всех этих нападок со стороны своей новой супруги. И был случай, когда паломники из этого города, где жила блаженная, а тогда ее звали Домна, такое имя было у нее от рождения. Когда паломники пришли в Киев, то она вообще осталась в Киеве на какое-то время, хотя и негде было жить, но она жила буквально на кладбище, в склепе. Там она находила себе кров, там она пряталась от дождя, холода, и жила тем, что изготавливала самые простейшие ладанки, которые за какие-то копеечки продавала паломникам, и таким образом ей хватало на хлеб, чтобы она могла прожить, пропитаться. Интересно, что хотя она провела довольно долгое время таким образом в Киеве, будучи еще подростком, отец не спешил ее возвращать обратно, и только когда очередная какая-то группа паломников пришла в Киев, то она все-таки решила вернуться домой. Но вернулась она не в свой родной дом, а вернулась просто в свой родной городок. И ее приняли в школу для детей-сирот, которая была при Свято-Успенском Алешковском монастыре. И там в то время находилось около 60 девочек, которых обучали грамоте, рукоделию. Таким образом, давали им хотя бы минимальные навыки для того, чтобы они смогли впоследствии найти свое место в жизни. И вот именно в этой школе и провела несколько лет будущая святая наша церковь.
А что побудило Домну Литвиненко избрать иноческий образ жизни?
Это решение, как я думаю, у нее созрело еще в детстве, потому что тот образ жизни, который она вела, сам по себе был очень созвучен жизни монашеской. У нее от природы были особые способности к молитве, к уединению, была любовь к какой-то самоуглубленной молитве. И это все нашло наилучшее выражение в монашеском образе жизни. Поэтому, когда она достигла определенного возраста, и нужно было делать выбор, либо уходить из этой школы для детей и подростков в мир, выходить замуж, или искать какую-то работу в миру, или остаться в обители. Для нее это не было трудным выбором, она уже заранее была готова к тому, чтобы поступить в этот монастырь. В число сестер ее приняли, она была долгое время послушницей, и уже послушницей она получила это имя Доминика, с которым она вошла в историю церкви. Поэтому мы знаем ее именно как Доминику Литвиненко, хотя по поводу ее фамилии нет однозначных сведений. В некоторых источниках указана фамилия Литвиненко. И, собственно говоря, этот вариант фамилии гораздо более распространен вообще на территории Украины. Но как бы то ни было, в действительности, когда она приняла это решение, то это решение стало для нее судьбоносным, потому что те годы, которые она провела в монастыре, это были довольно долгие годы до Октябрьского переворота, они сформировали ее как высокодуховную личность.
Как складывались первые годы жизни послушницы Доминики в Свято-Успенском Олешховском монастыре?
Первые годы прошли под особой опекой ее духовной руководительницы, матери игумени, которая внимательно смотрела за тем, какие способности обнаруживали все ее послушницы, все ее подопечные, все ее сестры. И когда она заметила, что Доминика очень любит уединение и молитву, она назначила ей такое послушание, которое способствовало развитию как раз вот этих вот духовных способностей. А именно ее отправили пасти телят. И она этим занималась практически ежедневно, за исключением, разумеется, тех дней, когда она присутствовала на службе, участвовала в церковных таинствах. И вот когда она выходила на пастбище, то она всегда брала с собой псалтирь. Она настолько любила именно эту книгу, что даже на иконах ее изображают, как правило, с псалтирью. И она читала кафизмы по псалтири таким образом, что животные, как ни странно, они никуда не разбегались. Они никуда не расходились, не было случая, чтобы хотя бы один теленок потерялся. И даже более того, было такое странное явление для многих. Замечали, что эти телята буквально окружали ее и стояли и слушали, что она читает. Как будто бы даже что-то понимали из того, что было ей прочитано. И когда она им говорила, что им нужно делать, они как будто бы понимали ее слова, в точности все исполняли. И когда нужно было идти, они шли тогда и туда, куда она им говорила.
То есть это уже первые чудеса какие-то были?
Да, я думаю, что это уже носит в себе оттенок чего-то сверхъестественного, потому что все-таки, хоть это может быть и не такое трудное дело для людей, которые к этому привыкли с детства в крестьянском образе жизни, но тем не менее все-таки любой человек понимает, что уследить за целым стадом, которое может чего-то испугаться, животные могут куда-то побежать, может какой-то появиться волк там и так далее, то есть воры могут появиться, самые разные могут быть ситуации. Вот. И тем не менее, вот за все годы, и когда святая Доминика исполняла это послушание, не было ни одного инцидента. Поэтому игуменья совершенно лояльно относилась к тому, что она практически не следила за этим стадом. И не она следила за животными, а животные ходили за ней и полностью слушали всего, что она им говорила. Так что здесь действительно, я думаю, вот эта вот святость святой Доминики, она уже в те годы себя обнаружила, и животные это ощущали, наверное, даже более остро, чем люди.
Отец Дмитрий, как вы считаете, с чем связано появление у святой Доминики дара прозорливости?
Это очень важный вопрос. И мне думается, что здесь мы вправе говорить об особом харизматическом даре, который имела блаженная Доминика, потому что среди тех даров Духа Святаго, которые каждый православный христианин получает в течение своей жизни, получает уже в таинствах крещения и миропомазания, нет таких даров, как прозорливость или чудотворение, или исцеление недугов, потому что это дары особые, харизматические. И каждому христианину в таинствах церкви сообщаются те дары, которые лично ему необходимы для спасения. Вот эти дары Господь дает всем. Но некоторым своим избранникам Спаситель сообщает особые дары, харизматические, которые служат уже для спасения других людей. То есть этими дарами человек способен принести пользу церкви. И вот одним из таких даров является как раз дар прозорливости. И поскольку Господь знал, что приближаются очень тяжелые времена безбожных гонений, репрессий против церкви, когда многие люди пошатнулись в своей вере, когда многие стыдились исповедовать свое христианство, вот именно для того, чтобы укрепить веру в людях, для того, чтобы показать, что и в наше время есть люди, которые обладают совершенно сверхъестественными способностями, дарованиями, которые могут видеть будущее как настоящее, Господь и даровал вот этот дар прозорливости блаженной Домнике.
Какую роль сыграл в судьбе блаженной Домники Октябрьский переворот 1917 года?
Не только в ее судьбе, но и в судьбе миллионов людей. Это событие было переломным, трагическим и сломало судьбы очень многим людям в то время. Но мне кажется, что для блаженной Домники все-таки это событие было менее тяжким, чем для многих других. Во-первых, потому что она заранее его предвидела. А во-вторых, потому что ей нечего было терять особенно. Ведь она и так отказалась от мира, у нее не было никаких особых привязанностей в миру, у нее не было семьи, не было никаких особых материальных потребностей. Поэтому она, конечно, испытывала ущерб только в том отношении, что не было того сестричества, к которому она привыкла, не было такого обильного и богатого духовного общения, которое имело место до Октябрьского переворота. Но тем не менее, она все-таки по-прежнему вела духовный образ жизни. И она поселилась вот как раз в этом городе, который был переименован в Цирюпинск. Жила у разных людей, благочестивых православных христиан, которые давали ей приют. И вот продолжала такой же самый молитвенный образ жизни. Поэтому, в общем-то, в ее именно собственном бытии каких-то кардинальных перемен не произошло. Но многие другие люди пострадали гораздо сильнее. И что интересно, уже в тот период блаженная Домника, она старалась людям помогать, насколько от нее это зависело, в частности, помогать своим даром прозорливости. Потому что перед закрытием еще монастыря замечали, что она выходила куда-то в уединенные места и целыми днями молилась. Молилась Богу о этой обители, в которой она подвязалась. И не все вначале понимали, что она имеет в виду, почему она так с таким усердием, со слезами молится. Но когда грянули все эти события, и Октябрьский переворот, и гражданская война, то всем стало ясно, о чем она так усердно молилась. Господь ей заранее открыл трагизм всех этих событий. И когда монастырь закрывали, еще и перед его закрытием, блаженная Домника подходила к разным сестрам и каждая из них что-то давала. Кому-то давала какую-то материю, какой-то кусочек ткани, кому-то давала камешек, кому-то давала свечной огарок. И они не понимали, что это значит, но впоследствии все это выяснилось, потому что те, кому она давала камешек, они устроились работать на стройке. Те, кому она давала кусочек ткани, занимались успешно партняжничеством. Те, кому она давала свечной огарок, они были при храме где-то свечницами. То есть они нашли себе то место, которое позволило им выжить в этих крайне тяжелых обстоятельствах.
А какие известны случаи прозорливости блаженной Домники в первые годы советской власти?
Был один особо примечательный случай, который вообще показывает, насколько силен был дар прозорливости у блаженной Домники, и который касался, казалось бы, ну, не какого-то индивидуального случая человека, что можно было бы списать на какие-то субъективные мнения или на то, что человек как бы самовнушением себе что-то объяснил. Нет, это был совершенно объективный случай, когда блаженная Домника на время переехала из Цирюпинска в Каховку, и из Каховки она ходила иногда в Береслав в паломничество. И путь пролегал вдоль Днепра. И вот однажды она шла с другими паломниками и сказала им, что все, что вы видите вокруг, будет затоплено водой. Везде будет вода, не будет ни деревьев, ни домов, ничего. будет везде вода. И они посмотрели на нее с удивлением. Они, конечно, привыкли, что она делает много таких странных вещей. То есть она специально юродствовала, чтобы скрыть свой дар прозорливости. Но настолько странного высказывания от нее все-таки не ожидали. Но прошло несколько лет, и когда строили Каховскую гидроэлектростанцию, то, соответственно, сделали Каховское водохранилище. И все вот эти места, по которым раньше они ходили, были действительно затоплены водой.
Что известно о жизни блаженной Доминики во время Великой Отечественной войны?
Это был нелегкий период для всей нашей страны и, в частности, для блаженной Доминики. Но, тем не менее, очевидно, у нее было точное знание уже с начала войны, что фашистам не удастся победить в этой войне, поэтому она довольно спокойно переживала оккупацию. Потребности у нее были минимальные. Опять же, она жила в доме у людей, которые о ней в меру своих сил заботились, и главным делом ее по-прежнему оставалась молитва. Известен один случай из ее жизни этого периода, когда она сидела во дворе под вишней и читала псалтирь. И вдруг снаряд, который в это время пролетал совсем близко, немцы обстреливали в это время Цюрупинск, и это нисколько на нее не влияло. Она, не боясь, сидела и прямо во дворе читала псалтирь. Снаряд срезал верхушку этого дерева вишни и разорвался сравнительно недалеко, так что взрывной волной сорвало платок с блаженной Доминики и вырвало у нее книгу из рук. И когда это произошло, она опять подняла платок, одела его, взяла псалтирь в руки и продолжала чтение. Она настолько знала точно промысл Божий о себе, что прекрасно представляла и была уверена, что ее не ожидает вот такая вот случайная, напрасная смерть. Она заранее знала, что Господь продолжит дни ее жизни для пользы церковной.
Расскажите о последних годах жизни блаженной Доминики.
Последние годы почитание блаженной Доминики широко распространилось на юге Украины, и за советом к блаженной приезжали люди не только из Цюрупинска и окрестных сел, но и из Херсона, из Николаева, из Запорожья. Она считалась уже общепризнана как святой человек, как человек Божий. Но все-таки случались досаждения для нее и в этот период, потому что когда она выходила на улицу, то над ней иногда смеялись, надсмеивались, какие-то подшучивали.
Все-таки было советское общество. И
да, подшучивали дети в основном. То есть они пытались ей досаждать, потому что вот это вот новое поколение советских людей, школьников, которых воспитывали в духе атеизма, оно было нечувствительно вот именно к таким проявлением божественной благодати, и просто даже не уважали старость этого человека. Поэтому ей приходилось порой испытывать скорби. Но она это все воспринимала со смирением, и мы видим в этом даже, может быть, какой-то аналог с житием блаженной Ксении Петербургской, которую люди взрослые уже при жизни почитали как святую, а дети тоже бросали в нее камнями, тоже над ней смеялись. Так что в данном случае, конечно, я думаю, она делала скидку на то, что эти дети неразумные, но вместе с тем, все-таки, даже в последние годы ее жизни сатана воздвигал против нее большие скорби.
А какими были обстоятельства смерти блаженной Доминики Олешковской?
Перед смертью блаженная Доминика пригласила священника, чтобы он ее поисповедал, причастил, и попросила, чтобы он, когда посещал ее, отрезал у нее часть волос. Вот, и не совсем было понятно, что она имела в виду, но впоследствии священник, который это совершал, сказал, что, очевидно, для нее это было символическое действие, как подготовка к вечности, как постриг в вечную жизнь. Что касается именно ее монашеского пострига, то здесь мнения расходятся, потому что достоверных сведений о том, что она приняла именно постриг в мантию, у нас не сохранилось. Но вместе с тем, когда было открытие ее святых мощей, то нашли большой крест от Парамана прямо на ее святых мощах. Возможно, все-таки она была тайной монахиней, но когда и где совершился постриг, неизвестно. Кроме того, хотелось бы отметить такую особую черту жития блаженной Доминики, то, что она старалась как можно чаще причащаться, по крайней мере, не реже раза в неделю. Но причащалась она не по воскресеньям, а по четвергам. Приходила на буднюю службу, да, причем иногда ей приходилось идти буквально за много километров в храм, в тот храм, в котором служба совершалась ежедневно, для того, чтобы причаститься. Потому что она особо почитала святого Николая Угодника. Четверг – это у нас по традиции день, который посвящен святителю Николаю. А уже с детства, когда блаженная Доминика была еще в приюте для детей-сирот, она любила молиться в часовне святого Николая, которая как раз была в этом приюте. И вот с тех пор она прониклась особой любовью к этому угоднику Божию и сохранила ее на всю жизнь.
Какие известные посмертные чудеса блаженной Доминики?
Чудеса она совершала самые разнообразные. Конечно, далеко не все из них известны, далеко не все записаны, но даже те, что нам известны, показывают, что Господь даровал ей великое дерзновение и при жизни, и после ее смерти. Она помогает тем, кто к ней обращается. Это прежде всего такие чудеса, которые она совершает для реальной помощи человеку в его жизненных нуждах. Например, одна раба Божия вспоминает о том, что у нее как-то очень сильно разболелся зуб уже после смерти блаженной Доминики, и она вот решила обратиться за помощью к врачу, который жил как раз недалеко от нее, и она знала, что при жизни он был в тесном общении с блаженной, руководствовался ее духовными советами. И когда она к нему пришла, попросила, чтобы он ей помог, он сказал ей, что вот у вас такое заболевание, и характер проблемы таков, что вам нужно обратиться в больницу, что на дому он не может оказать ей необходимой помощи. И она как бы согласилась, но когда она шла домой, то она осудила этого человека в своем сердце, сказала, что ну как это так, вот настолько он просто взял меня, отправил в больницу, а как я сейчас в больницу, понятно, что не смогу сразу обратиться, придется мне целую ночь еще мучиться, вот, и как же так вот блаженная Доминика общалась с таким жестокосердным человеком. И вот когда она все это себе думала, она легла спать. И во сне явилась блаженная Доминика и сказала: «Ты поступаешь, как ты думаешь, а я поступала, как я думала». И этим самым она ей хотела сказать, что не нужно осуждать людей. Если блаженная Доминика общалась с этим человеком, значит, на самом деле она считала его вполне достойным такого общения. И вот когда эта женщина проснулась после этого сна, она сразу ощутила, что это был не простой сон, а такой абсолютно достоверный, духовный. Она заметила вместе с тем, что зуб у нее абсолютно перестал болеть. Ну и еще один случай тоже, который показывает, как блаженная Доминика помогает людям. Одна женщина пришла к ней на могилу помолиться о том, что у нее такая была в жизни скорбь. Она очень хотела приобрести книгу «Общая Минея». И книга эта в то время стоила довольно дорого, 30 советских рублей, а и у нее была очень маленькая зарплата, так что явно ей пришлось бы копить еще очень долго, несколько месяцев, чтобы эту книгу купить. Но она помолилась, чтобы блаженная Доминика ей помогла. И вот на следующую ночь блаженная Доминика ей явилась во сне, сказала, что деньги будут. Вот надо сказать, что блаженная Доминика, она всегда была очень немногословна. Вообще редко слышали, когда она что-либо говорила. Она обычно совершала какие-то символические действия. А если она что-то все-таки говорила, то это был какой-то такой вот очень лаконичный афоризм, какое-то очень краткое высказывание, которое человек надолго, на всю жизнь уже запоминал, и которое всегда оказывалось пророческим. И в данном случае так и получилось. Буквально на следующий день вдруг этой женщине пришло извещение из финансового отдела, что якобы она переплатила налог, хотя она никогда раньше не переплачивала, платила точно. То есть ей сразу дали какую-то сумму, и уже в следующий месяц ей повысили зарплату, а потом еще повысили зарплату. Так что она купила себе не только эту богослужебную книгу, но еще и многие другие. Вот такие чудеса.
А много ли людей приходило к блаженной Доминике во время ее жизни за советом?
Очень много. Это был буквально целый поток людей. К ней выстраивались настоящие очереди, потому что блаженная Доминика была, ну, наверное, крупнейшим духовным авторитетом в то время в этой области. Вот так бывает именно в христианской церковной жизни, что человек, который внешне абсолютно ничем не отличался, это была совершенно обычная пожилая женщина невысокого роста с таким грубоватым голосом, И внешность у нее, когда мы посмотрим на ее фотографии, на ее иконы, она была довольно простой, заурядной. Но в ней скрывались такие духовные дарования, что к ней обращались не только простые миряне, но даже и священнослужители. И она многим помогла. Один из священников, например, вспоминает о том, что когда у него стал вопрос, куда деваться после семинарии, он пытался в Херсоне устроиться псаломщиком, а его уполномоченный отправил оттуда, сказал, ты тут не будешь работать. И вот он пришел к блаженной Доминике и спрашивает, куда же мне идти. Она ему сказала, или в Берислав, или в Каховку. И вот он пошел в Берислав, там его тут же приняли работать пономарем. А когда он как-то со своим другом встречался в Каховке, там он нашел свою супругу. И жизнь его впоследствии совершенно благополучно устроилась. И он на всю жизнь сохранил благодарность этой угоднице Божией.
Какие существуют формы почитания блаженной Доминики?
Ее формы почитания многоразличные, и они, в общем-то, соответствуют всем основным правилам православной церкви. В 2008 году произошло открытие ее святых мощей, а в 2009 году блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил ее прославление в лике местно чтимых святых Херсонской епархии. Но хотя она является местно чтимой святой пока по своему статусу, тем не менее, конечно, нам ничто не препятствует почитать ее и в других епархиях Русской Православной Церкви, и не только Русской Православной Церкви, потому что святость ее бесспорна, чудеса по ее молитвам происходят, и случаи благодатной помощи от блаженной Доминики умножаются буквально с каждым днем.
Отец Дмитрий, каково значение личности и подвига блаженной Доминики в истории Русской Православной Церкви?
Мне кажется очень символичным то, что в последние годы появилась такая замечательная икона, на которой изображаются три угодницы Божии. Это блаженная Ксения Петербургская, блаженная Матрона Московская и блаженная Доминика Олешковская. Вот эти три Божьи угодницы, они, с одной стороны, объединяются своим подвигом, ее родство ради Христа, то, что это блаженные, а вместе с тем их объединяет необыкновенная любовь к людям, которые они имели в своем сердце при жизни, которая сохраняется в них, в их святых душах после их блаженной кончины. И мне кажется, что подвиг блаженной Доминики, он очень схож с подвигом этих Божьих угодниц и блаженной Ксении Петербургской, и особенно Матроны Московской. С последней они вообще были современницами, только если блаженная Матрона была в Стольном Граде в Москве и поэтому приобрела большую известность, хотя бы просто потому, что там гораздо больше концентрация людей, которые могли к ней обратиться, то, тем не менее, блаженная Доминика для Южной Украины, для того советского времени, она тоже была таким же светильником, который освещал путь многих людей и который помог им сохранить свою религиозную идентичность, сохранить просто веру в глубине своего сердца, не поддаться на все эти сатанинские искушения и таким образом достичь главного – спасения своей бессмертной души.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике.
Всех знакомых Екатерин сегодня можно поздравить с праздником и посожалеть, что о Татьянах помнят гораздо лучше. Их покровительница, святая Екатерина, издревле пользовалась большим почитанием на Руси. По преданию, была необыкновенно красива, умна, происходила из рода греческих князей. Ее мощи, большая святыня для христиан, хранятся в Египте, где она родилась, в монастыре святой Екатерины. Он находится у подножия Синайских гор. За веру во Христа Екатерину постигли страшные мучения при императоре Максимиане IV век, и она была обезглавлена. Вот уже несколько лет налажено паломничество православных из России в эти места. Паломники ночью поднимаются на Синайскую гору, чтобы увидеть восход солнца. Здесь Бог дал ветхозаветному пророку Моисею скрижали завета. Затем спускаются в монастырь, где прикладываются к мощам великомученицы. Под покровом святой Екатерины собрано огромное количество самых древних в мире икон. В эпоху иконоборчества именно сюда, вместо глухое и труднодоступное, христиане свозили свои святыни, спасая их от истребления. У монахов монастыря к русским особое отношение. Россия с давних пор помогала монастырю. Здесь до сих пор хранятся дары российских императоров. И поэтому, покидая монастырь, каждый паломник получает в дар маленькое колечко, на котором написано имя – Екатерина. Это означает, что святая берет покровительство над человеком и помогает ему в жизни.